эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о том, почему театральное искусство, как и в советские времена, становится своеобразной отдушиной и для авторского высказывания, и непосредственно для публики.
В московской студии режиссер, руководитель мастерской в школе-студии МХАТ Дмитрий Брусникин и театровед, куратор молодежных программ СТДРФ Анна Ильдатова. Анна, ну вот вопрос к вам. Вы также куратор фестиваля молодой режиссуры «Арт-миграция». Расскажите нам, какие темы выбирают молодые режиссеры сейчас?
Ну, куратором меня назвать сложно, потому что «Арт-миграцию», программу «Арт-миграции» выбирает экспертный совет каждый год. У нас практически не ранжируется экспертный совет. Это Павел Руднев, Дмитрий Трубочкин, Александр Вислов, театральные критики, которые получают очень много записей, и с каждым годом их становится все больше, и отбирают программу. Мы, как несколько кураторов молодежной секции Союза театральных деятелей, которая называется «Стартап», мы стараемся придумать какую-то интересную специальную программу для тех людей, которые приезжают к нам в гости. И это и мастер-классы, и встречи, и обсуждения, экскурсии. В этом году у нас были, ну, и так далее.
А все-таки ближе к темам.
Да.
Все-таки очень интересно, что волнует.
У нас в этом году случился 5-й фестиваль «Арт-миграция». Это юбилейный фестиваль. И на самом деле только к 5-му я застала 3 фестиваля. Только к 5-му фестивалю я могу сказать, что я могу проследить такую тенденцию. Режиссеров начали больше волновать социальные темы, темы, связанные с документом. Режиссеры больше начали обращаться к пьесам, которые основаны на документе, или к документу как таковому.
Я хочу заметить, что все-таки режиссеры региональные, то есть, ну, не московские, да, они работали в разных театрах, и их туда приглашали, или они постоянно там работают. Я хочу показать небольшой кусочек интервью и спектакля одного из участников. Это Данил Чащин, Каннский драматический театр, и, собственно говоря, вот они взяли пацанские рассказы по Захару Прилепину, mm-hmm. да, то есть не совсем драматургия, но таки литература.
Многие вообще, в принципе, вот пацанские рассказы, спектакль, мне говорили, что некоторые вообще впервые в театр пришли вот именно на этот спектакль. Они до этого не ходили в театр. А эти пацанчики, они вот прям вот не там с Каннска. Я пока вот из дома, ну, где я жил в Каннске, доезжал до театра, я с ним все время в автобусе тусовался и подглядывал. Какие-то вещи, они прям взяты из того города, из тех ребят, которые там рядом возле театра стоят, курят, тусуются. Но сам театр не заходит. Ну вот как-то получилось их туда завести. Каждый просто находит свое, то, что ему близко. И пускай театр будет вообще доступнее, будет разный. Причем очень разные, на самом деле, мнения. Ну, то есть люди не совсем к этому, не все к этому готовы, к такой метаморфозе принимать ее. Кто-то там писал, что давайте сейчас будем семечки в театре раздавать, давайте сейчас. Как-то. Причем молодые. Молодые люди. То есть многие молодые люди, вот у нас было обсуждение, говорят, я как бы прихожу в театр, чтобы, ну, там, расслабиться, отдохнуть, а зачем, типа, вы мне тут показываете эту жизнь, я и так ее в жизни вижу. Но мне кажется, это, ну, не совсем правильно. Театр не должен тебя успокаивать, но как раз, мне кажется, должен лишать тебя покоя. Может, он тебя должен пробудить скорее, чем там усыпить тебя в каких-то твоих каких-то представлениях о том, каким должен быть театр, это когда ты же так гладь, да Боже благодать.
Теперь вопрос Дмитрию Брусникину. Тема-то социальная. Это важно? Для кого это важно? Вот очень часто, да, вы же берете из вот того, что вам предлагают окружающие люди, условно говоря, да, вот вы идете в народ. И вот эта вот социалка, я не знаю, она в какой-то момент стала интересна или и она ушла откуда-то из других каких-то вот культурных пластов, и поэтому
сюда попала. Знаете, мы такое слово имеем.
Нехорошее слово,
оно,
да,
я специально сказала. Я слышал. Вы специально так это, да. И, а когда это когда вот политики решают какие-то вопросы, да, вот там что на социалку, что не на социалку выделяется, да, да, вот у меня, наверное, такая же реакция была бы, как у вас. С точки зрения документального театра, это не социалка. Это нахождение языка определенного. Мне кажется, что мы сейчас очень действительно активное увлечение документальным театром. И любой серьезный драматург, он проходит эту школу документального театра. Вообще, на самом деле, это обучение. Как только что Яна сказала, это справедливо, что сейчас и в школах, в общем, почти во многих мастерских это становится необходимостью и становится каким-то чуть ли не классом пройти через документальный театр, через вербатим, через... Я просто на опыте вижу, как это сильно формирует актера, как это быстрее и глубже формирует актера. Они становятся совершенно другими людьми. То есть, вот, например, они выехали в поездку в Москва, Владивосток с одними глазами, а вернулись с другими. Не потому, что они просто как туристы проехали эту территорию туда и обратно, а потому, что они работали и смотрели, и видели страну, в которой они живут. Через что? Через эту географию, через людей, которых они видели, встречались, с которыми брали, у которых интервью, разгадывали их.
Мне кажется, очень много зависит от региона, да, где что происходит, потому что вот то, что касается фестиваля арт-миграции, ну, вещи удивительные происходили, и вот я хочу показать еще один фрагмент, когда Анну Зумерова пригласили в русский театр драмы и комедии Карачаева Черкесской Республики, и она была там первым, ну, как во всяком случае она сказала, режиссером женщиной.
Меня многие спрашивали, как ты поехала на Кавказ? Ты поехала на Кавказ? Ты это понимала? Я говорю, в тот момент я ничего не понимала. Такое, в театре сделать спектакль? Да, пожалуйста, сейчас сделаем. А потом уже, да, когда ты приехал, столкнулся с какими-то многими вещами, ты уже как бы понимаешь, что Кавказ, это все-таки есть свой какой-то некий менталитет и в зрительском восприятии, да, потому что, ну, то, что можно сделать, допустим, здесь, как бы на большой земле, там это не всегда как бы прокатит, даже, мол, то, что не, вообще дело не в прокате, это вообще нельзя там какие-то темы поднимать, трогать, ну, потому что это менталитет, это их народ, это их, понятно, это их земля, и я понимаю, как бы очень уважительно старались к этому относиться. Сделали по-своему, как хотели, потому что я говорила о том, что мы же все-таки в 21 веке живем, какие-то вещи, дети же как-то рождаются у этих людей, причем большими семьями, поэтому, конечно, да, делали, шли все-таки, как бы, ну, не уступали, наверное, каким-то... Ну, как сказать, делали так, чтобы было хорошо, чтобы зритель это воспринял так, как он должен был это воспринять, а не так, что это не будем везде себя зажать, и потом в итоге сделать то, что нам самим не понравится. Мы делали то, что понравилось нам.
Ну, вот смотрите, молодые режиссеры все-таки оглядываются на обстоятельства, да, то есть они пытаются сохранить творческую свободу, при этом они все-таки оглядываются на ту публику, для которой они делают постановки.
Ну, наверное, да, но это скорее, конечно, вопрос не ко мне, потому что это очень специфическое, мне кажется, вопрос к личности, насколько ты готов в городе Канске или в Черкесске поставить спектакль, после которого тебя могут, после премьеры... которые тебя могут обидеть поздно вечером на улице. И, конечно, в этом смысле, ну, здесь такое, то, что Анна поставила, это уже такой радикальный пример. Не то, что она поставила, а где она поставила. Но я знаю такие истории про город Канск. Вот то, что делает Данила Чащин. Он, конечно, мне кажется, максимально приближает... Ну, это, я прошу прощения, это такая очень тонкая игра. Выбор материала, места. Мне кажется, молодые режиссеры, если они не совсем бездумно готовы рваться в путь, в регионы, работать, они всегда, конечно, об этом думают. Я уверена в этом.
А вот отбирая на фестивале работы, есть какой-то вот внутренний критерий того, что, наверное, не для нас, что слишком... Вы на что-то оглядываетесь, когда отбираете работу?
Мы в основном, и фестиваль был задуман для этого, мы в основном хотим видеть экспериментальные работы, мы хотим видеть то, что те люди, которые уезжают в регионы работать, они, вот как вы меня спросили, они как раз не оглядываются на тот уровень, не знаю, театральной культуры, которая в этом регионе существует. И когда мы видим экспериментальную работу из Черкесска, естественно, мы смотрим, какого она качества, а потом мы взвешиваем эти за и против, потому что есть многие работы, которые мы привозим только из-за уважения к поступку, например, режиссера или там артистов, за выбор материала, за и так далее.
То есть есть довольно много так относительно посредственных работ, но они являются вызовом именно потому, что они были созданы там, где они были созданы.
Я бы не сказала, что эти работы посредственные, но многие работы, которые мы отсматриваем, у нас очень большие баталии происходят, потому что мы ставим оценки, экспертный совет ставит оценки, и нам потом приходится и кураторам, и экспертам вместе их отбирать. И мы всегда взвешиваем вот этот вызов, язык театральный, форма, работа актеров. Мы практически как в жюри фестиваля «Золотая маска» сидим и постоянно взвешиваем категории, по которым мы могли бы решать. Еще, кстати, мне кажется, для фестиваля «Артмиграция» также очень важно выбрать театр, ну, если есть такой театр на весах, который в Москве, вот там театр, молодежный театр, если я не ошибаюсь, Красноярска, там, не был на гастролях в Москве 20 лет. И выезд на гастроли – это очень большая радость для театра. Это не там, или, например, театр в Твери. И мы хотели бы давать такую возможность театрам, потому что это новый какой-то впрыск вдохновения, эмоций для театра, не только для актеров, но и для администрации, потому что администрация часто в региональных театрах говорит: нас, вы нас не трогайте, мы закроемся, у нас все хорошо, не нужно вообще ничего ставить, чтобы, главное, нас не видели. Не слышали. И гастроли, конечно, для них это большой стресс в этом смысле.
Ну, вот сейчас в музее Москвы происходит тоже некий вызов, да, потому что в мастерской Дмитрия Брусникина и режиссер Максим Диденко, они сделали спектакль, который, в общем, такая, наверное, реплика «10 дней», которые потрясли мир, реплика любимовского спектакля, сделана в 65-м году, если я не ошибаюсь, mm-hmm. да. Понятно, что это совсем другая история, рассказана другим языком, наверное, да, и требует еще, может быть, других актерских способностей. Вот как вам кажется, Дмитрий? Вот
ну да, что-то... конечно, ведь вы справедливо сказали, сколько уже 65, 35, еще 17. Это уже почти больше 50 лет, представляете? Прошло, конечно, да, уже за эти 50 лет изменилось все. Страна другая. Мы живем совсем в другой стране. И это просто очень интересная и творчески, да и по-человечески очень интересная задача. Взглянуть на 17-й год спустя, вот сейчас. Потому что ведь 70 лет, как воспитывали нас? Или как воспитывали население, людей, народ? Как воспитывали, что Великая социалистическая революция – это победа? 70 лет воспитывали как праздник. 7 ноября был праздник, Красный день календаря, и это праздник победы. Кто-то кого-то победил, и только вот лет 15, как люди начинают медленно осмыслять, что это никакая не победа, а что это большая трагедия, огромная трагедия, случившаяся со страной, с нацией.
Но ваши личные отношения менялось ли нет? Потому что, насколько я помню, одна из ваших первых ролей, я почитала, да, была в исполнении Ульянов,
да.
Александр,
да? То да, есть... Саша Ульянов, да. Да.
И, наверное, тогда это было почетно на самом деле. Ну, хороший персонаж.
Да, там было что играть, да. Да, руководителем постановки был Анатолий Александрович Васильев, а спектакль делал Валера Саркисов, да, это первый мой спектакль в художественном театре. Этим спектаклем открывался малая сцена художественного театра.
И вот ваше ощущение
тогда... Да, и смотрите, тогдашний... Игорь Попов, там какие были люди-то вообще задействованы над этим. Это не система Линеаны, да, была... Хотя на большой сцене тогда Олег Николаевич Ефремов выпускал спектакль. Тоже, в общем, событийный спектакль для страны, так победим спектакль назывался, да. Это все были какие-то новые, совершенно неожиданные для публики, для зрителя и для страны взгляды на историю.
Ваши отношения, вы тогда, ну, понятно, вы были человек молодой, но вот вы понимаете, театр и история, да, это вещи связанные, вот можно как-то подтолкнуть к, я не знаю, осмыслению событий, да, нельзя объяснить таким образом события, а просто куда-то направить,
ну, понимаете,
и надо ли это делать?
Да, конечно, просто ведь очень много связано с пропагандой, и 70 лет это была определенная совершенно структура, которая пропагандировала, да, это была пропаганда. И только сейчас Конечно, я понимаю, что люди, которые жили в то время, они, вероятно, понимали о том, что происходит. Александр Александрович Солженицын книгу «Красное колесо» писал почти всю жизнь, осмысливая это несчастье и эту трагедию. А страна изменилась, на самом деле, если обратите внимание на композицию книги, вообще в 3 дня. Вот событие. 26 февраля была одна страна, а 1 марта это была другая страна. За 3 дня изменилось все.
Сейчас я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который мы сняли на репетиции спектакля «10 дней, которые потрясли мир».
Идея моя в том, что когда Джон Рид приехал в Петербург, и он пытался писать эти революционные события, он просто шатался, бродил по городу и натыкался на какие-то происшествия. И как бы вот по следам этих своих путешествий он написал вот книгу под названием «10 дней, которые потрясли мир». Но штука ведь в том, что эта книга, описывающая революцию, она не может действительно дать полную картину происходящего. И я попробовал создать такую модель вот этого путешествия, что зритель, как Джон Рид, он перемещается, но увидеть все и понять это, он как бы не в состоянии. И вот это вот чувство невозможности увидеть все и понять это, вообще вот касательно революции, мне кажется, оно такое вот основополагающее для меня, потому что это такое событие, которое имеет огромное значение для русской истории, но как бы до конца его осмыслить мы до сих пор, уже 100 лет прошло, а мы до сих пор не можем этого сделать. Мы не можем понять, что же с нами произошло. И вот эта вот невозможность понять, наверное, вот это такое вот какое-то чувство, которое я бы хотел передать зрителям. Потому что зачастую нам кажется, что это что-то такое очень понятное, революция, да, потому что это настолько заклишированное и идеологизированное событие, да, что мы его воспринимаем как-то очень плоско, мне кажется. А оно совершенно не плоское. И вот эта вот как бы объемность я бы хотел, чтобы зритель ощутил. И вот мне кажется, что может быть гораздо важнее понять, вот ощутить, получить вот это чувство, чем просто увидеть какую-то последовательную нарративную штуку. Вот. Поэтому такая форма.
Ночь напролет нас водили с ума. Сад весь умытым весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода.
Сказать, что и Костя Федоров, и Саша Карпов, и Ирина Галушкина — это та команда, которая сейчас работает над 10 днями вместе с Максимом и с мастерской. И надо сказать, что там еще занята не только старшая мастерская, но там еще студенты 3-го курса, 7 человек. Вот, поэтому это вот такая вот, это такая акция еще.
Ну, вот на фестивале был тоже один спектакль с такой исторической тоже ретроспективой. А не помните, нет? Это Бурятский, там, по-моему.
Да, и у нас еще был спектакль по Семёна Серзина, который был поставлен в Ельцин-центре, в новой площадке.
То есть у молодых режиссеров тоже есть потребность вот в этом переосмыслении или осмыслении, да, то есть вот к интересе к историческому прошлому.
Конечно, я думаю, что здесь есть и интерес к историческому прошлому, и я бы все-таки не отметала вот этот интерес к, то, что сказал Дмитрий Владимирович, к документу, как к новому, к попытке найти новый язык. Ведь часто вот эта попытка, мне кажется, режиссеров найти новый театральный язык, она приводит к, и к поискам в других культурах, и к поискам, да, в других, там, то, что делает у нас Борис Павлович, там, в социальном театре, к работе с людьми с синдромом, с аутизмом. То есть это очень часто связано с попыткой найти новый язык театральный. И у Семена Серзина я тоже это понимаю так. Ну, конечно, то, что эти тексты звучат, и они произнесены, и мы очень гордимся тем, что наш фестиваль привозит эти спектакли в Москву, чтобы эти тексты здесь звучали также. И спектакль Сайжин Жамбаловой «Полет» основан на документальных свидетельствах людей, и мы их видим тоже на сцене в видеозаписи, которые были переселены в момент создания водохранилища. Да, то есть те темы, которые у нас мало были осмыслены также. Ну и в нашем регионе, я бы сказала, центральном.
Такое ощущение, что театр перестает быть режиссерским, как-то он очень вот многосоставной, но он всегда был таким, но вот он как-то
Нет, это происходит... просто, это нет, это я не согласен с вами, это просто режиссура претерпевает такие трансформации, просто режиссер еще компилятор, да, он еще, и в этом состоит режиссерский дар и талант. Вот, потому что, например, предыдущий спектакль с Максимом, а я очень люблю, когда он работает с мастерской, мы делали с Галей Солодовниковой и с Иваном Кушнирым, композитором. А вот сегодня, да, команда поменялась в этом смысле, да, другая. Да, ну вот полностью обновилась команда. Другие люди работают над 10 днями.
А то, что вот вы меняете тоже режиссеров, и ребята-актеры, да, вот они пробуют себя с разными режиссерами, это тоже такой тренинг своеобразный актерский, да, это хорошо?
Я думаю, да. Я думаю, да, это вот вы задали такой вопрос, это требует какого-то изменения актера. Да, там мы посчитали 50 лет назад, да? Да, конечно, да, конечно, даже больше. Конечно, в этом смысле меняется все. И это сознательный ход, чтобы они могли и в процессе обучения даже столкнуться с разными методологиями, с разными школами.
А вот Максим Диденко нам в частном разговоре упомянул, что он сам не до конца вообще осознает революцию. Как вы думаете, вот художник, он способен создать действительно глубокое произведение, не до конца вообще даже имея возможность осознать предмет, над которым он работает?
Имеет ли право художник, до конца не осознав момент, браться за, да, за перо?
Ну, он считает, что никто пока не осознал революцию такой, какой она есть, и признается, что и сам ее не осознает, но в то же время он работает над этим проектом. Вот как, что вы думаете о такой ситуации?
Ну, я думаю, что пока человек жив, он будет это анализировать. Да, до сих пор будет анализировать и через 100 лет, и через 150 мы еще будем возвращаться все равно к этим событиям 17-го года. Но я вот не случайно упомянул Александра Исаевича с романом «Красное колесо», правда? Наверное, количество материала, которое переработал его мозг, количество ощущений, которые он пропустил через себя, персонажей, которых он анализировал, это все тоже документальный материал. В общем, это все документы. Он работал огромное количество времени, видите, с документом. Это просто восхищает. Вот меня это просто поражает, восхищает. И с точки зрения какой-то некой художественности построения, композиционности построения романа, наверное, там есть к чему, наверное, и придираться. Имел ли он право? Да он не мог этим не заниматься. Точно так же в какой-то момент не мог этим не заниматься Лев Николаевич Толстой, «Войной и мир». Это глубокий, серьезный вызов, потому что, конечно, меняется время, меняется контекст, совершенно абсолютно меняется контекст. И сейчас мы находимся, сейчас действительно ситуация, а кто сейчас хороший? Где сейчас выбрать хорошего, положительного героя в той истории? Кто это? Да, я еще раз повторяю, 70 лет надо оказывать, что это была одна страна, красный и белый, да? А сейчас это все поменялось. И что? И все теперь красные, все плохие, а белые все хорошие?
Мы можем говорить о какой-то традиции, ну, не знаю, сказать, русского, советского, ну, российского театра, да, который, может быть, советских времен, вот, ну, с тех постановок, которые были у Эфроса, постановка любимого, которого мы чествуем, вот, собственно, этим спектаклем. Можно говорить о какой-то традиции, невзирая на то, что формы так конкретно изменились?
Ну, я думаю, что во многом... Ведь, конечно, можем говорить. Ведь этот проект, о котором мы сейчас с вами говорим, «10 дней», он вообще возник из обращения... Каталин, любимого вдова Юрия Петровича Любимова, побывала у нас на спектакле «Мастерской» в постановке Максима «Конармия», увидела этот спектакль. После этого мы с ней встретились, поговорили. Она говорит, вот это и есть, на ее взгляд, продолжать дело Юрия Петровича Любимова. И как-то мы подумали о том, что, наверное, когда-нибудь вдруг случится так, что мы найдем какой-то общий интерес. Вот. И он возник, этот интерес, к столетию Юрия Петровича и возникновению вот этой выставки, которую как художник оформлял Алеша Трегубов. Да, потрясающая, на мой взгляд, выставка. И спектакль, который Максим придумывает, он идет вот в этой выставке. Это, так сказать, выставка в данном случае является декорациями нашего спектакля. И это соединение было таким органичным и таким правильным, что я уверен в том, что, да, видите, традиции в этом смысле, да, меняется театр, меняется язык, меняется многое, да, но традиции в этом смысле... Наверное, я думаю, что Юрий Петрович... Я помню, когда Роман Григорьевич Виктюк посмотрел «Конармию» тоже, он сказал, а Юрий Петрович Любимов видел этот спектакль? Почему-то все отсылали нас в эту сторону, что это какое-то вот... Что-то услышали вдруг такое таганковское тех времен. Конечно, это никакой не повтор. И спектакль «10 дней» – это нисколько не реконструкция спектакля Юрия Петровича Любимова. Там работает совсем, как я сказал, другая команда и ставит абсолютно другие задачи. Да.
На этом первая часть нашей программы подошла к концу. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». В московской студии филолог, эксперт проектной лаборатории по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра 20-21 веков, Высшей школы экономики Елена Ленсон и молодой, так сказать, драматург, сотрудник теперь Гоголь-центра Максим Чуклинов. Ну вот первый вопрос к Максиму, потому что Максим работал и в Театре нации за флитом, да, вы работали и на платформе. И на территории, скажите, пожалуйста, вот вы понимаете те темы, к которым обращаются сейчас условно вот театры, ну, и молодые в том числе драматурги, потому что есть еще фестиваль Любимовка, да, как раз молодой драматургии, а они вот как бы современные, социальные такие, или вот сиюминутные, да, или они о вечном, вот как, и вы как драматург, вот о чем думаете в эту сторону?
Ну, разумеется, как бы есть и то, и другое, есть и тот театр, который занимается, и та драматургия, которая занимается конкретно какими-то вот вещами, которые вот произошли только что. Ну, там взять, например, тот же театр «Док», который очень часто ставит пьесы, ну, из разряда там того же «Часа 18», который получил «Золотую маску», вот как бы было дело Магнитского, и вот на эту тему сразу выходит спектакль. Но параллельно как бы существуют те, кто говорит, ну, о каких-то отделенных от политики, от... Ну, от социальных тем, конечно, в меньшей мере, потому что, ну, в общем-то, театр занимается обществом, поэтому... Ну, в общем, достаточно сложно сказать, что вот есть только такой и есть только такой.
Что касается политики. Елена, я вот знаю, что спектаклям Юрия Любимова зачастую придавали такой вот некоторый политический подтекст. Чаще всего. Вот как вам кажется, это потому, что в такие авторитарные, тоталитарные времена практически любое какое-то свободное высказывание, оно будет казаться какой-то такой крамолой, или какие-то другие причины?
Вообще говоря, Юрий Петрович неоднократно говорил о том, что и говорил в интервью, в воспоминаниях своих, что вот это вот ярлык политического театра для него уже вот совершенно невыносим. И он, конечно, не ощущал свой театр как политический. Да он, в общем-то, не был только политическим. Потому что, конечно, он был театром совершенно нового художественного языка. И своим новаторством он уже казался крамолой. С другой стороны, не все так просто, потому что Юрий Петрович, конечно, был не только художником, но и гражданином, да. И вообще говоря, интересно, что когда возник театр на Таганке, на Таганке же существовал на этом месте, в этом здании, в старом здании театра, существовал театр драмы и комедии, куда как раз Юрий Петрович с своими студентами Щукинского училища, которые поставили так успешно «Доброго человека» и «Сюзанна», отправились в этот театр. И, конечно, совершенно не сразу было принято решение давать такому неведомому, неизвестному человеку, то есть известному актеру, но как режиссеру, еще себя не, так сильно не проявившего, театр. Была создана комиссия, которая прорабатывала этот вопрос, и она постановила, что театр драмы и комедии утратил интонацию гражданственности. Таким образом, театру Юрия Петровича, новому театру, который потом стал именоваться театром на Таганке, нужно было усилить эту интонацию гражданственности. То есть, как бы уже эта интонация гражданственности была задана.
То есть, само государство подтолкнуло эту крамолу некоторую.
Да, но только что понимало государство под интонацией гражданственности, да, это какое-то было, понятное такое театральное.
Но это еще представление о публичности и о театре.
Когда речь шла о настоящей интонации гражданственности, то есть всерьез, да, и когда он честно стал читать классику того же Пушкина, и Бориса Годунова, ведь он его не разрешили перед вынужденным отъездом Юрия Петровича, и, например, чиновников, которые принимали, каждый раз не принимали спектакль, страшно не устроило то, что вот эта фраза «народ безмолвствует», реплика в конце, известная, да, но кто не знает Пушкина, но в спектакле Юрия Петровича эта реплика была сказана в зал. И таким образом ситуация сразу переносилась на сегодняшний день. Народ безмолвствует, да, ну что же вы молчите, кричите.
Ну, действительно, вот тут те попытки, которые сейчас происходят, да, очень часто взаимодействовать с зрителями и тактильным образом, и каким-то образом погружать их, они, в общем-то, ну, так получается, что тогда начинались. Но мы спросили у ребят, это студийцы, мастерская Дмитрия Брусникина, собственно говоря, вот как менялся театр, на их взгляд, изменился ли он по содержанию, по форме, вот что они про это думают.
Мне кажется, нет какого-то конкретного определения, зачем нужен театр. Это было бы очень глупо, иначе все бы было бы под одну гребенку, мне кажется.
До какого-то момента, до прихода в школу-студию, я думал, что театр, как и телевидение, радио, они должны просвещать, заставлять людей формировать свое мнение. Но сейчас настолько много мнений разных, нефильтрованных, что в данном случае я хочу сходить, я лично хочу сходить на какую-нибудь премьеру или постановку, которая меня развлечет.
Я считаю, что он должен делать и то, и другое. То есть он должен зрителей, людей, которые приходят, он должен во что-то погружать. Но это должно быть какое-то другое состояние. И, безусловно, если он еще будет чему-то учить, ну, как бы не учить, а, как вы задали вопрос, то есть как бы и развлекать, и при этом он еще будет, ну, научить, получается так.
Для добра же он существует, театр, как бы, я так думаю. А совесть человеческая как-то вызывает. Ну, а вот развлекать зрителей и что-то поднимать какие-то, мне кажется, ну, и то нужно. Не в смысле развлекать, как вот клоунада, а цель развлечения для зрителя. Но это немного другое направление, это цирк.
Максим, к вам вопрос. Вы согласны с кем-то из студентов мастерской или у вас есть свое отношение к тому, вообще, что такое современный театр? Вот так неожиданно он стал очень актуален, вообще, как бы, авторское высказывание. Может быть, в силу того, что оно публично и не регламентировано, как, допустим, СМИ, да, вот, которые вынуждены все время оглядываться.
Ну, я не знаю, как бы, с одной стороны, я не, терпеть не могу вот эту вот идею, что театр должен всех развлекать, в плане веселить, и как бы все хотят от театра какой-то антрепризы, увлекательного сюжета и, ну, свободного времяпрепровождения, досуга. Вот. Но на самом деле, когда ты смотришь какой-то сложный театр, ну, как бы у нас, благо дело, последнее там, десятилетие, у нас много европейского театра, много фестивалей.
Ну, и Серебренников тот же, в общем, непростые.
Тот же Серебренников, Богомолов, Диденко. Ну, в общем, это можно долго этот список перечислять, потому что, ну, сейчас очень хороший период у театра, вне зависимости от того, как бы относится он как-то, опять-таки, к политике или просто вот о вечном. Я не знаю, мне просто очень интересно смотреть за этим театром. Я не понимаю, как бы, какого развлечения, ну, нужно еще. Как бы, ты смотришь что-то не вполне ясное, не конкретное, не прямо сказанное. И, ну, в общем, театр, который заставляет думать. А думать — это ведь, ну, достаточно занимательно. Как бы, какое еще нужно развлечение от театра?
Но, с другой стороны, у театров разные финансовые возможности. Да? Мы знаем, что иногда ругают антрепризу за то, что она недостаточного качества спектакля предлагает. В то же время понятно, что театр — это дорогая история, даже если режиссеры придумывают какие-то ходы такие вот интересные, но не очень дорогостоящие. И вот тут момент вот цензуры государства. Вот, Лен, вы как специалист по советскому театру, да, вы же понимаете, что, собственно говоря, все театры были государственные, однако в них происходили разные вещи, вот в том числе то, что на Таганке.
Но в случае с советской цензурой театральной, это, в общем, ее, если особенно брать пример театра на Таганке, конечно, не только, но очень яркий пример. Это скорее все-таки такая трагическая история. Если поначалу еще спектакли удавалось выпускать и кое-чего где-то там подправить, где-то убедить начальство, как это делалось, сколько это стоило сил и времени, это бесконечные прогоны, обсуждения спектакля, да, это отдельный разговор, то потом, в общем-то, к моменту вынужденной эмиграции Юрия Петровича все еще как-то было все хуже и хуже. Живого не выпустили, Бориса Годунова не выпустили, Владимира Высоцкого, спектакль памяти Высоцкого запретили тоже. Вот. И если читать стенограммы обсуждений спектакля, понятно, что, к сожалению, что часто в этих обсуждениях со стороны органов участвовали малоквалифицированные люди. Вот. Юрий Петрович рассказывал такую историю, когда его вызывают начальник управления, они его называли в театре управы, Родионов, и говорит: «Я выключил все телефоны, давай на чистоту. Я тебе когда-нибудь в чем-нибудь помог?» И Юрий Петрович честно ответил, что нет, никогда ни в чем, да. То есть, как бы, государство давало деньги, но считало, что она за свои, ну, что оно за свои деньги получит то, что оно хочет получить.
Тот же самый вопрос мы задали молодым актерам. И это очень интересно, потому что у них были разные ответы. Мы спросили у них, имеет ли вообще право, гипотетически, государство просить о цензуре, если оно дает деньги. Давайте посмотрим, что ответили нам молодые актеры.
Ну, конечно, как художнику мне и как художнику там Кириллу Серебренникову, неважно кому, любому, находящемуся в этом здании, необходимо, чтобы ты как бы мог крылья распустить. То есть нет, не должно быть никакой цензуры. А помощь от государства, она должна быть. Да, потому что на что это делать? И развитие должно быть.
В принципе, оно имеет право. Если оно дает деньги, как бы финансирование, оно имеет право дать какую-то цензуру. Но мне кажется, оно может дать только советовать это. Может быть, как в этом, а не наставлять как-то.
Мне кажется, оно просто тогда не должно давать денег, если оно просит цензуры. Ну, это типа, нате вам денежки, а вы прикройте наши попки. Просто мне кажется, что можно было бы эти деньги собирать, но ведь есть много фондов, которые народные какие-то средства, и на эти деньги снимаются фильмы, которые показывают на различных фестивалях, и люди это смотрят, и люди могут, ну, как бы чувствовать свою причастность к тому или иному проекту.
Максим, ну вот смотрите, да, вот есть такие современные как бы способы существования, и мы знаем, что, может быть, действительно театр, он превращается в нечто другое, да, вот вы работали за Флитом в Театре нации, да, вот что такое, это тот человек, который находит пьесы, который предлагает какой-то вот веер решений, то есть вот как сейчас это устроено, и действительно ли это вот таким стационарным образом должно существовать по-прежнему?
Сейчас... Это, конечно, уже не вполне актуальная, в принципе, профессия, потому что есть, опять-таки, фестиваль «Любимовка», есть был фестиваль «Новая драма», или есть он до сих пор.
Да, «Любимовка» — это фестиваль молодых драматургов, когда люди приезжают и читают, я так понимаю, да?
Там...
И вы как раз, Максим, тоже участвовали?
Да, я участвовал, я не помню, в каком году, на «Любимовке», пару лет, наверное, назад.
Противно, вот. Что «Любимовка».
Вот, и, в общем, основное количество тех драматургов, которые популярны сейчас, там, опять-таки, тот же Воропаев, там, Дурненковы, ну, в общем, опять-таки, долго можно продолжать список, все они так или иначе появились вот из «Любимовки», из «Новой драмы».
Елена, а как было в те времена? Вот был ли у Любимова зафлит или он сам? Вот каким образом происходил этот процесс отбора произведений, которые он ставил?
Да, и могли быть драматурги одобренные, неодобренные, мы же понимаем, советское время.
Ну, тут несколько вопросов. По поводу одобрения всегда надо было получать лид. Даже тексты залитованные, пьесы, которые были рекомендованы в театре к постановке, все равно должны были еще раз быть залитованы. Вот, и сценарий должен был тоже получить клеймо лид. А что касается вот конкретно Любимова, то чем дальше, тем больше. Он, конечно, сложные брал очень тексты к постановке. И не так уж много, собственно, драматургии. Да? Драму он ставил немного. Да? Он в основном ставил прозу, причем сочленял разные тексты. И поэзию традиционную, вот, сложную. Так что... И, в общем-то, уже... Когда это был совсем зрелый мастер, он в основном сам писал сценарии из разных текстов, сочленяя, вот делая какие-то единые тексты. А что касается тем, ну они вечные, темы, которыми Юрий Петрович интересовался, это Бог, взаимоотношения художника и власти, ну это значит, во все времена темы актуальные, да, поэтому, ну, конечно, они
просто
были...
может быть, они бы не считывались современным зрителям.
Нет, ну, мне кажется, что, в принципе, во все времена всех примерно одно и то же беспокоит. Просто еще раз повторюсь, что художественный язык сейчас этот не кажется таким уж новаторским, как казался тогда, но это тоже закономерно. Это огромная работа была проведена не только Юрием Петровичем, но и другими режиссерами и художниками для того, чтобы это произошло. Вот.
Так. Ну вот на как раз в новом пространстве Театра нации, да, брусникинцы показывали, ну, уже второй раз, второй сезон, спектакль, который назывался «До и после», и ребята ходили, собственно говоря, к пожилым уже актерам, там, работникам театра разным, и, значит, ну, как это принято. Гробатями, значит, общались с ними и потом делали вот свои вот эти вот зарисовки, свои небольшие сцены показывали. И мне кажется, это очень любопытно, потому что они смотрели на себя вот как бы в ретроспективе, ну, как это могло бы быть или не могло бы быть. Вот, Максим, как вы думаете, а насколько это вот такая перевернутая, такое перевернутое зеркало могло быть, как вам кажется? Вот современные актеры и то, что было когда-то, да, как вам кажется?
Ох, ну, очень сильно все-таки меняется, и это преимущество театра, у него очень сильно меняется язык, на котором он говорит. И действительно, то, что вчера гремело, сегодня как бы воспринимается уже как норма. И происходит постоянное движение дальше. И сейчас театр во многом занимается тем, что пытается ответить на вопрос, как бы, а что такое театр. Это всегда практически в любой постановке, помимо каких-то смысловых пластов, касающихся всяких там мировоззренческих или других вещей, всегда есть какая-то дискуссия насчет того, что А это как бы является театром? Там взять того же Елютина, который делает свои проекты вроде Remote Moscow, твои игры, и вот сейчас он еще выпустил один проект. Как бы театр, в котором нет актеров, театр, в котором нету сцены, здания, зрителей, театр, в котором как бы нету драматургии, театр, в котором нету конфликта. Мне кажется, что как бы современные актеры, они смогли бы, они вполне смогли бы участвовать в постановках 60-х годов, в более ранних постановках, потому что у них, я говорю про хороших актеров, вот, у них есть как бы вот этот бэкграунд, они знают эти системы, они умеют по ним работать, а там же, так же, как там, скажем, седьмая студия, ну, как бы это же универсальные актеры, так же, как те же брусникинцы. Они умеют петь, они умеют танцевать, они умеют существовать в психологическом театре, в физическом, в каком угодно.
Мы поговорили с ребятами, которые участвовали в проекте «До-после», о том, как они знакомились и пытались понять, проникнуть в голову выдающимся деятелям театра из предыдущего поколения.
Мой персонаж, которого я делала, у меня Тирская Нина Ивановна, это певица, она оперетта в Магадане. С первого дня я поняла то, что мы с ней прямо совпали. И, значит, я в лесу. И ель. Вот такая. Ну, надо же соображать. А я чувствую, что там эти, они мя-мя, птенцы. И я полезла. Я помню, я долго, я лезла. Схватила, как начала их вниз бросать. А они, как заорут, они эти вороны. И куча этих ворон. И как я слезала. Я схватила его, побежала быстро на сарай его, на крышу, на чердаке закрыла. И я ему постоянно то червяка, то-то. А они прожорливые, они все равно, они постоянно, они а-а-а, рты у них вот такие, они все равно, они постоянно, они а-а-а. И брат мой, не понял, что такое?
Вы у меня новые явления. Вот вы меня поразили. Вы вот позвонили, и слава Богу. А я уже понял, что жизнь кончится быстренько. Так нужно будет кому-то там. Бог распределится и призовет к себе. Я к этому очень хорошо отношусь. Ну, что поделать? Мой персонаж, Царство Небесное, Виктор Иванович Горюнов. Мы с ним встречались, ходили к нему домой, значит, помогали, там ремонт мы сделали, вещи там всякие, у него квартира просто, ну, такой склад прям времени, у него там и то, и, ну, прям у него здорово, конечно. И запах вот этот еще такой, того века, такой круто. Он вообще очень открытый человек, и ему вот 92 вот было. Вот, и он так прям, такой открытый, ну, душевный человек, он не боится вообще уже ничего, как бы, вот, когда мы к нему ходили. Ему все приятно, когда мы к нему приходили, ему прям радость, то, что он вот один пока живет, ну, у него внук есть, вот. Но вот когда мы приходим, мы, ну, новые лица, какие-то другие люди, это все-таки, ну, другие впечатления. Конечно, проникаешься. Каждый раз, когда вот встречаешься с ним там, и, ну, ощущаешь передачу какую-то там, не знаю, что-то такое тонкое, какой-то энергия какая-то проходит у тебя. И ты как-то тоже обновляешься тоже вместе с ним. Тоже текст, вот он, ну, сначала мы в сентябре показывали, допустим, вот один спектакль, а через год совершенно другой спектакль. То, что я вырос, ну, текст тоже остался, но я вырос, и я как-то по-другому его просто понимаю, текст, что богатый такой у него богатый текст.
А в спектакле такая история очень интересная случилась, то, что люди, которых мы играем, они странным образом подобрались именно под каждого человека с курса. День за днем, вместе быт какой-то мы проводили, мы находили общий язык, протирались. У тебя тыкву кто-нибудь выращивает? Жалко, так, тыкву люблю. Я ем ее, во-первых, с кашей. Обожаю ее обжаренную в кляре. Если не в кляре, хотя бы в муке. Обожаю протертую, ну, растертую в смысле. Обожаю в суп тыквенный, в салат. Да даже сырую я обожаю.
Максим, вот вам как драматургу не обидно немножко, да? Потому что тексты приходят просто из жизни живьем, вот такие горячие.
Да нет, как бы драматургия, в общем-то, да, сейчас во многом тем занимается, что пытается по максимуму брать тексты из жизни, как бы, ну, сейчас же вербатим это ну, большая половина, наверное, той драматургии, которая появляется. И не знаю, мне это дико импонирует, когда речь в пьесе и абсолютно естественная. Со всеми же организмами, со всеми этими неправильными конструкциями, но как бы люди так говорят, и люди говорят о том, что их беспокоит,
но вот
соответственно,
здесь
это получается
мне как раз,
актуальные
Максим,
вещи.
Да, мне кажется, что вот тут как раз есть такой повод для, наверное, авторского беспокойства, имея в виду вот эти актуальные вещи, которые люди проговаривают и которые потом транслируются. Да? Вот история с Серебренником, да, то есть мы можем только предполагать, в чем дело, но тем не менее мы понимаем по общему состоянию общества и вот откликам там на другие вещи, что вот общество, оно как-то следит за творчеством, вот следит за творчеством слишком пристально, да, то есть это не та публика, которая смотрела, допустим. И когда произносятся социально актуальные вещи, даже не политические, а социально важные вещи, да, это может быть воспринято как-то неправильно, вот я так аккуратно скажу. Есть в этом опасность, вот как вам кажется? Вы работаете внутри театра, да, вы понимаете, типа, происходит в Гоголь-центре.
Глядя за этой ситуацией, как бы странно говорить, что нет опасности, с другой стороны, ну, сложно гадать и устраивать конспирологические теории, почему как бы это происходит, кому это надо, зачем, почему, и ну, как бы, есть ли в этом политика, есть ли в этом какие-то личные счеты, или, я не знаю, может, действительно у нас у власти патриоты, которые хотят вот Русь-матушку и кресты, и вот это вот все. Я повторюсь, у нас все-таки очень много очень разного театра, и у нас, несмотря на постоянные вот эти вот протесты, подкинутые свинные головы...
Это прекрасно, когда мы говорим о публике, которая вот идет на этого режиссера в этот театр, да, но ничего не мешает прийти каким-то, не знаю, очень агрессивно настроенным людям, тем же самым, которые, собственно говоря, выступали против Матильды, да, прийти вот на спектакль с Серебренником, и это вызовет у них просто тоже шоковую реакцию. Мы с вами понимаем, да, то, что они увидят, это вызовет у них просто огромную, значит, такую силу отторжения, которую они могут тоже каким-то образом спроецировать. Это я к тому, что, может быть, есть вот эта вот опасность именно общественного такого обсуждения.
Я не знаю, как... проблема в том, что у нас общество в большей своей части равнодушно, в принципе, к современному искусству, и опять-таки у большей части общества на территории огромной России очень какое-то архаическое представление о театре, об искусстве. Ну, просто, как бы, опять-таки, я повторюсь, что надо владеть языком, на котором говорит театр, надо понимать, как бы, какие-то процессы, что там происходит, почему. Вот. Но как бы следят за скандалами, поэтому как бы сейчас появилось вот это вот расхожее мнение, я не смотрел, как бы, но осуждаю. Никто не смотрел. Те, кто судили Тангейзера и Тиму Кулябина, и Мездрича, как бы никто не смотрел Тангейзер. Просто это просто какая-то воинствующая, агрессивная идея, которую как-то.
Но с другой стороны, да, можно сказать, что вот мы не смотрели, спектаклей не было, раз мы не видели, да, как тоже произошло, mm-hmm. Надо заметить.
Если они судили, значит, это не так важно, смотрели или нет. Значит, вот.
Я замечу, что эта формула уже, я бы сказала, вспомнили эту формулу. Я не смотрела, я не читала, но скажу, да, они. Она появилась пораньше.
Из советских времен она хорошо знакома.
Да.
На этой тревожной ноте мы завершаем наш разговор.
Мы сегодня говорили о современном театре и о театре советских времен. Вели программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».